Дорогие братья и сестры, после длительного перерыва мы с вами возвращаемся к проповеди по посланию к евреям. И я напомню, чтобы нам вспомнить весь ход наших размышлений, я очень коротко напомню, о чем мы говорили в прошлые с вами разы, вот с самого начала. Мы с вами говорили о том, что послание к евреям было написано уверовавшим евреям, уверовавшим во Христа, которые, оставив свои традиции, оставив свою веру, оставив даже некоторые, оставив свое родство, некоторые испытали очень трудные переживания. Мы знаем, что в то время отлучение от синагоги было тяжелым переживанием, тяжелым испытанием, а те люди, которые принимали Христа, они отлучались от синагоги и даже лишали своего имущества, и поэтому апостол в послании к евреям пишет, что вы даже имущество, расхищение своего имущества восприняли с радостью. Все это они переживали с радостью, с воодушевлением, они имели веру в Иисуса Христа, но прошло некоторое время, и некие события, внешние, внутренние, некие переживания, причины привели к тому, что вера этих людей ослабела. И апостол Павел пишет послание, в котором он пытается вернуть адресатов послания к вере во Христа. Некоторые из них стали смотреть в сторону прошлого своего такого мировоззрения, в сторону иудейского такой традиции. Некоторые, может быть, совсем ослабели. И вот апостол показывает превосходство Иисуса Христа, превосходство Нового Завета, красоту веры. Показывает, что и в Ветхом Завете верующие спасались не своими праведными делами, не своими какими-то, может быть, добродетелями. Они спасались исключительно тому, что они ожидали будущего Мессию, спасались верою. И вот так вот много времени посвятив вот при вознесении этой истины, истины веры во Христа, апостол Павел в 13 главе переходит к практическим советам жизни. Мы с вами достаточно много советов уже рассмотрели. И вот сегодня мы поговорим с вами о 15-16 стихе. Это очень интересные стихи, они очень важны для нас с вами, важны для каждого христианина. Итак, послание к евреям, 13 глава, 15 и 16 стихи. «Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Братья и сестры, первый вопрос, на который я хотел бы ответить в своей проповеди, какие жертвы благоугодны Богу? Здесь написано, что есть жертвы, благоугодные Богу. То есть неправильно говорить о том, что никакие жертвы Богу не угодны, и ничего Ему от нас не нужно, и Бог не нуждается ни в чем, поэтому что бы мы Ему ни делали, Ему все равно, и поэтому не важны наши дела, не важны наши поступки. Здесь написано, что есть определенные жертвы, которые Богу благоугодны. И чтобы нам разобраться, какие это жертвы, давайте мы посмотрим немножко на Ветхий Завет. Дело в том, что в Ветхом Завете было обилие жертв. Много было написано в книге Второзакония об этом, какие жертвы нужно приносить, в какой форме, куда, что с ними делать. И потихонечку у многих иудеев, у них появилось неправильное понимание жертв. В чем это неправильное понимание? Оно заключается в том, что человек думает, что Богу не важно его внутреннее содержание. Ему не важно его отношение к Богу. Ему важно Богу само жертва, сам факт жертвы. Друзья, это называется языческое мировоззрение или языческое восприятие Бога. Вот как живут язычники? Они живут так. Есть некий идол, для которого нужно что-то сделать. И если мы выполним определенные какие-то обряды по отношению к этому идолу, то идол будет доволен. И потихонечку вот это мировоззрение языческое, оно вошло в иудейскую среду. Они перестали переживать о том, что внутри, в сердце человека. Они перестали переживать о том, с каким отношением они подходят к Богу. Они посчитали, что Богу достаточно сделать то, что написано в книге, формально выполнить то, что вот там написано, и это будет ему достаточно, и мы будем свободны. даже такой важный вопрос, как обрезание, они забыли, что Авраам был обрезан потому, что он веровал. Сначала была вера, а потом обрезание. Апостолу Павлу в послании к римлянам приходится доказывать эту очень очевидную мысль, что само по себе обрезание ничего не означает. Друзья, то же самое и с жертвами. И уже пророк Михей в 6 главе задается вопрос, друзья, за вопросом, это Ветхий Завет. Пророк Михей в 6 главе пишет: «С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжением, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчислимыми потоками елея? Разве дам Ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей? О, человек, сказано тебе что? Добро и что требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия, смиренно мудро ходить пред Богом твоим». Друзья, уже пророк Михей во времена Ветхого Завета, он уже озадачился этим вопросом. Господи, неужели тебе можно угодить жертвами? Неужели неисчислимые литры елея, потоки елея он здесь называет, неужели тысячи овнов, они нужны тебе? И он делает вывод, друзья, это Ветхий Завет, он делает вывод: нет. Это все нужно, потому что так описал Господь, этого нельзя оставлять. Но не это является причиной, по которой Господь благоволит человеку. Не эти жертвы угодны Богу. О, человек, сказано тебе, что добро, и что требует от тебя Господь? Что, друзья? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно мудро ходить пред Богом твоим. Друзья, это были столетия до Христа. За вот эти столетия до Христа законники, фарисеи, они не сделали выводов из слов пророка Михея и из других пророков. Они были озадачены тем, чтобы максимально правильно исполнять букву закона. И когда пришел Христос, то один из законников в Евангелии от Матфея в 22 главе говорит: «Господи, вот какая наибольшая заповедь в законе? Вот рассуди, в законе 613 заповедей. Мы с нашими книжниками уже на протяжении многих сотен лет мы переживаем о вопросе, какая заповедь больше, какая меньше. Если нужно исполнить в первую очередь заповедь, то какую исполнить? Кто-то говорит, что это заповедь о том, что надо почитать родителей. Кто-то говорит о том, что это заповедь о том, что нужно Богу отдавать десятую часть. Кто-то еще какие-то заповеди. Нам необходимо твое слово, чтобы нам выстроить вот этот вот график или выстроить вот эту систему, в которой мы увидим, что какая заповедь самая большая, какая заповедь самая маленькая, какая заповедь посерединке, чтобы мы могли разобраться. Друзья, на протяжении сотен лет законники и фарисеи, читающие Священное Писание, они так ничего и не поняли. Они думали, что надо исполнять вот эти заповеди, не обращая внимания на внутренность человека. И тогда Христос им говорит. Он отвечает им на этот вопрос словами, которые вы знаете, что две заповеди, а не больше. Как будто бы он не отвечает на вопрос прямо, он не говорит, что надо вот вывести вот эту систему заповедей, друзья, но он отвечает на суть его вопроса. Он говорит такие слова: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим, сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На двух заповедях утверждается закон и пророки». Вот все, о чем вы столетиями говорили, все, что вы пытались изучить, все это базируется, основывается на двух заповедях: возлюби Бога и возлюби ближнего. И эти две заповеди по своей важности, по своему ценности одинаковые. Вторая же подобная ей. Друзья, возвращаемся к Михею. Михей говорит, что требует Господь от тебя, человек? Действовать справедливо, любить дела милосердия, то есть это отношение к людям, и смиренно, мудро ходить перед Богом твоим. Это отношение к Богу. То, что понял Михей, утвердил Иисус Христос. Друзья, к сожалению, в наше время христиане, они поддаются языческому миру, вот этому мировоззрению, языческому представлению о Боге. Многие христиане живут с мыслью, что если я хожу на собрания, если я кладу десятину, если я выполняю определенные действия, то моя жизнь нормальна, то моя жизнь угодна Богу. Мы с вами часто смотрим косо в сторону православных, и даже у нас есть такие с вами, какие-то, знаете, такие, ну, что-то типа высмеивание, что ли, православных, которые говорили, вот он пришел, свечку поставил, и ему этого достаточно. Друзья, а разве в наших церквах не так? Человек пришел на собрание, ну, сам как свечка посидел на собрании, и ушел. И в его жизни ничего не поменялось. Его отношение к Богу как было прохладным, так и осталось. Его отношение к людям как не было человеколюбивым, жертвенным и добродетельным, так и осталось. И он считает, что он верующий, друзья. Он думает, что он угождает Богу, что он будет спасенным. У него все хорошо, друзья, точно так же, как думали фарисеи, точно так же, как думали книжники, точно так же, как думают сейчас огромное количество религиозного настроенных христиан, они думают, что они угождают Богу своими обрядами. У православных свои обряды, у баптистов свои обряды, друзья, у католиков свои обряды. Они отличаются формой, но по сущности никакой разницы между ними нет. Что ты свечку поставил, что ты пришел сам посидел, и ничего не изменилось. Друзья, и Михей, и Христос утверждают две мысли. Отношение к Богу и отношение к людям определяют или показывают твое настоящее состояние сердца. И вот апостол Павел в послании к евреям пишет о жертвах. Почему он пишет о жертвах? Потому что эти люди, они же вышли из еврейской традиции. Некоторые из них желают вернуться в еврейскую традицию. Они смотрят туда, и они хотят эти жертвы, они думают, может быть, эти жертвы угодны Богу, может быть, все-таки нужно приносить эти жертвы. И он говорит, вот я скажу вам, какие жертвы угодны Богу. Вот две жертвы. Я скажу вам, какие жертвы угодны Богу. И он начинает говорить, что будем через него непрестанно приносить Богу жертву. И, друзья, хотелось бы отметить, какие жертвы угодны Богу. Прежде чем я перейду к самим жертвам, я повторю мысль, которую я уже сказал, что нам не стоит обманывать самих себя или быть в самообмане, думая, что через формальное исполнение каких-то обрядов мы с вами будем угодны Богу. Апостол в последнем главе, в конце послания к евреям, он четко говорит, какие же жертвы угодны Богу. Я сейчас поговорю о них с вами, друзья, мы просуждаем вместе, не очень подробно, потому что думаю, что вам эти мысли уже довольно известны, но они важны для каждого из нас. Итак, первая жертва – это жертва хвалы. Написано «Будем приносить жертву хвалы». И дальше он поясняет, что такое жертва хвалы. То есть плод уст, прославляющих имя Его. Друзья, в процессе моей проповеди в дальнейшем я буду несколько раз дословно цитировать одно и то же выражение. Это выражение я взял в справочнике, в обычном словаре. Это выражение расшифровывает нам или объясняет нам, что означает слово «жертва» или слово «жертвенность». Итак, жертвенность – это христианская добродетель и, внимание, заключающаяся в самоотречении ради исполнения заповеди любви к Богу и ближнему. Я иногда удивляюсь мудрости составителей светских энциклопедий. Наверное, христианин так не сформулирует, как формулирует тот, кто написал эти слова. Итак, жертвенность – это христианская добродетель, заключающаяся в самоотречении ради исполнения заповеди любви к Богу и ближнему. Друзья, почему я это прочитал? Потому что здесь написано, что жертва хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Сегодня я утром прочитал сообщение об одном человеке, он верующий, христианин, ему 40 лет, точнее 39, и 40 лет ему должно было исполниться через несколько дней. Это сын очень известного богослова, и он умер вчера. У него было онкологическое заболевание, и он боролся несколько лет с этим онкологическим заболеванием, но в конце концов он умер, отошел в вечность, он был верующий христианин. И вот его мама, она написала сообщение на своей странице в социальной сети о том переживании, которое ее постигло. Вы знаете, я читал это сообщение, я даже не удержался, я не знаю эту женщину, я не знаю эту семью, только наслышан о них, но я не удержался, чтобы не написать комментарий. Я написал, что такие слова, как написали вы, могла написать только глубоко верующая христианка. Друзья, в ее словах прослеживается переживание о ушедшем сыне, но в ее словах прослеживается глубокая вера и благодарность Богу. Она пишет, что когда мой сын умирал, я его попросила встретить меня у ворот небесного Иерусалима, когда я приду на небо. И я благодарна Богу, что он подарил мне этого сына на 40 лет. Когда он был маленький, врачи сказали, что он должен умереть, потому что у него какая-то болезнь была. Но Бог нам подарил 40 лет счастливой жизни, у меня был прекрасный сын. Друзья, в ее словах сквозит горе, но в ее словах сквозит любовь к Богу, благодарность, и не сквозит даже намека на ропот. Человек, находящийся в переживании, должен отречься от самого себя, чтобы прославить Бога. Мы уже слышали сегодня эту мысль от первого брата о том, что очень легко быть благодарным, когда у тебя все хорошо, или сохранить веру, когда у тебя все прекрасно и замечательно. Друзья, вот так же легко быть благодарным Богу, когда у тебя что-то получается. Ты получил зарплату хорошую, у тебя какое-то исцеление пришло в твою жизнь, или еще что-то, и ты благодарен Богу, друзья. Но здесь написано не «мы не должны быть благодарны Богу», здесь написано «у нас должна быть жертва благодарности Богу». Жертва благодарности Богу, то есть жертва в чем заключается? Самоотречение. Мне сейчас не за что Богу благодарить. Мой опыт жизни, мои эмоции, мои чувства, они говорят мне о том, что ты должен похулить Бога, как сказала жена Иова. Но жертва или жертвенность – это самоотречение. Это не обращать внимания на себя самого, а прославить Бога, потому что Он достоин этой славы, несмотря ни на что. Вот такие жертвы угодны Богу. Когда в нашей жизни ропот, когда мы с вами даже на маленькие, небольшие мелочи и проблемы жизни отвечаем расстройством, огорчением и ропотом. Сегодня брат Азамат сказал хорошую мысль, что мы живем в самое золотое время. Друзья, так оно и есть. У нас нет войны, у нас нет голода, у нас нет с вами никаких особых проблем. Если бы мы поделились своими проблемами, своими переживаниями с людьми, которые жили хотя бы 100 лет назад в нашей стране или живут сейчас в других странах, они бы сказали: слушайте, что вы занимаетесь глупостями, мне бы ваши проблемы. Друзья, мы живем сейчас как сыр в масле, даже те из нас, кто, может быть, считает, что он очень плохо живет. И нам, если в нашей жизни присутствует ропот, то нам не надо думать, что исполнением каких-то обрядов мы угодим Богу, потому что Богу угодно прославление наше. Когда мы славим Его, это здесь конкретно написано «плод уст, прославляющих имя Его», имя Иисуса Христа, имя нашего Бога, прославляющих устами своими, не просто в сердце. Кто-то говорит: ну да, у меня в устах нет прославления Бога, но зато я в сердце, у меня там все внутренняя радость какая-то. Здесь, друзья, это хорошо, когда у нас в сердце внутренняя радость, но иногда ее нет, этой внутренней радости в сердце. Иногда в сердце у нас внутреннее огорчение, у нас в сердце расстройство, у нас в сердце ропот. Друзья, что нам нужно делать в этой ситуации? Когда у нас в сердце все плохо, когда у нас душа метется, что нам нужно делать в этой ситуации, друзья? Нужно отречься от самого себя и прославить Бога устами своими. Пусть не сердцем, но устами своими. Почему здесь написано «плод сердца твоего»? Друзья, потому что сердце наше, оно очень непостоянное. Оно сегодня так настроено, а завтра так. Но наши уста, они подвластны нашей воле, нашей вере. И как хорошо, когда христианин может устами выразить благодарность Богу, прославить Бога устами своими, в пении, в молитве, в свидетельстве соседу, окружающим. Просто даже в ответе, когда его спрашивают, как у тебя дела, он говорит: слава Богу. Да, для многих из нас это стало формальность. Я нередко говорю о том, что какие дела у христианина можно узнать только по интонации, с какой он говорит слово «слава Богу». То есть говорит ли он его радостно, значит хорошо. Если он говорит «слава Богу», значит плохо. Друзья, но все равно хорошо, когда мы умеем славить Бога устами, и это действительно большая жертва. В некоторых ситуациях это действительно большая жертва сказать «слава Богу» или рассказать соседу неверующему, или на работе засвидетельствовать. Друзья, вот сейчас мы живем в непростое время. Непростое время, когда пандемия коронавируса, когда кризис экономический, когда на местах есть какие-то притеснения верующих, мы слышим там и там и там. Друзья, и что с наших уст в основном идет? Осуждение правительства, ропот на властей, переживания и какие-то, может быть, по поводу болезни, поиски разных виноватых и так далее, и так далее. Или мы говорим, давайте мы об этом не будем сейчас рассуждать. Мы хотим прославить Бога за милости Его в нашей жизни. Друзья, плод уст наших угоден Богу. Такая жертва. Я еще раз повторю, друзья, что это жертва. Это не просто так сделать, это нелегко сделать. Не всегда это легко сделать. В некоторых случаях это действительно самоотречение. Это жертва, чтобы прославить Бога. Таковые жертвы угодны Богу. Вторая жертва, или даже вторые жертвы, их две там, так написано. Давайте прочитаем вместе. «Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы угодны Богу». Вопрос, почему их две? Благотворение и общительность. Почему их две? Об этом я скажу чуть позже, а вначале скажу вообще, что имеется в виду под словом «благотворение». Я слышал разные толкования, но не читал, а именно слышал, потому что человек пишущий такого не напишет, а который говорит, может сказать. Что под благотворением имеется в виду расположение, опять-таки, сердца, какой-то настрой и так далее. Друзья, на самом деле здесь очень просто. Благотворение, знаете, что здесь имеется в виду? Это имеется в виду здесь добрые дела. И все, здесь другого ничего не имеется в виду. Благотворение, то есть это делать добро, жертвовать деньги, помогать людям и, вот, ну, как бы написано, как вот, презирать сирот и вдов в их скорбях. Но не только сирот и вдов, всех людей. Конечно, я уже много раз об этом говорил, у нас была, помните, большая тема о благотворительности когда-то давно. Вот. Но мы говорили с вами о том, что в первой церкви огромное внимание, огромное значение уделялось именно благотворительности. До нас дошел источник, когда в одной церкви на членском собрании разбирался вопрос об отлучении одного человека. Его хотели отлучить от церкви, не помню, чем дело закончилось. Вы знаете, за что его хотели отлучить? За то, что его сосед обратился к нему за помощью, и он нам отказал в помощи. Он отказал соседу в помощи, и его разбирали на членском собрании и хотели отлучить от церкви. Они хотели сказать, что нам такой человек не нужен в церкви. Что такое отлучение от церкви? Это признание, что этот человек не разделяет с нами наших интересов. Если человек скажет, я не верю в Иисуса Христа как Бога, его отлучат от церкви. Не потому, что он плохой, а потому, что он не разделяет с нами наших общих отношений ко Христу. Мы ценим Христа как Бога, этот человек не ценит Христа как Бога, он не может быть с нами. Человек отлучает от церкви, который живет в грехах и не кается при этом. Таким образом, он утверждает, что он не разделяет наши отношения к грехам, его тоже отлучают от церкви. Друзья, но в этой ситуации церковь сказала, нам не нужен человек, который не хочет помочь своему соседу. Конечно, сейчас совсем другие отношения. Сейчас мы гордимся тем, что мы можем своим помочь или дать в долг тогда, когда нам точно отдадут. И это уже великая добродетель, это уже недостижимая высота для некоторых. Друзья, хотя Христос говорил, что если вы приветствуете только тех, кто вас приветствует, или в долг даете только тем, кто вам отдает, или вы только братьям своим помогаете, да, то какая вам в этом польза? Также и язычники поступают, друзья, но мы живем в такое время, что даже вот этот когда-то, как, вот эта норма, которая была для язычников, сейчас это недостижимая высота для христиан даже, друзья. Тем не менее, мы должны все-таки понимать, что жертва благотворительности угодна Богу. Человек должен понимать, что он придет к Богу, вернее, приходит к Богу не с вот этими жертвами формальных обрядов. Я пришел на собрание, там я посидел, там я не слушал проповедь, а проговорил все собрание или посидел в телефоне или еще что-нибудь. Это абсолютно не Богу не интересно. Ему интересно в том числе, вот в данной ситуации, как ты добродетелен по отношению к твоему ближнему. Сейчас мы, еще раз скажу, мы живем во время, когда очень много жертв коронавирусов, очень много болеют, и сейчас прекрасная возможность, замечательная возможность и эту жертву проявить. Я знаю одного человека, который совершенно не богатый человек, ну, то есть, чтобы вы представляли, он беднее, чем большинство здесь сидящих. Наша церковь не богатая. И, кстати, это хорошее преимущество. Да? У нас нет таких сильно богатых людей. А вот этот человек, он ниже среднего даже по уровню нашей церкви. И вот этот человек узнал об одной семье, которая сильно болеет. Им нужно лекарство. Этот человек отдал почти 30 тысяч рублей, последние свои деньги, чтобы купить этой семье лекарство. Друзья, вот эта жертвенность, с которой столкнулся несколько дней назад, для меня это было очень удивительно. Я знаю этого человека лично, я знаю его положение, этого человека, я знаю, как он живет, и последнее накопление, 30 тысяч рублей, отдать на лекарство неизвестным людям, которых он не знает, просто услышал о том, что они болеют, конечно, это великая жертва. И вот такие жертвы угодны Богу, друзья. Так написано, таковы жертвы угодны Богу. Это хорошо и правильно, когда человек жертвует так. Мы сейчас находимся, еще раз скажу, во время, когда очень много нуждающихся. Нуждающихся внутри церкви. Надо просто внимательно посмотреть. Нуждающихся в окружающем мире. Много нуждающихся. Надо просто внимательно посмотреть. И здесь написано, не забывайте такие жертвы. Я не буду подробно говорить о благотворительности, потому что мы много раз об этом говорили, много раз мы об этом говорим сейчас, в последнее время говорили тоже, потому что жертва благотворительности – это жертва, угодная Богу. Но я процитирую то определение жертвенности, которое я уже цитировал, я обещал его несколько раз цитировать. Жертвенность – это христианская добродетель, заключающаяся в самоотречении ради исполнения заповедей любви к Богу и ближнему. Никогда, друзья, не надо думать, что когда-то будет время, когда мне будет легко жертвовать. То есть, когда мне надо будет подать 100 рублей, там, 1000 рублей, 20 тысяч рублей кому-то на помощь, никогда не будет времени, что это будет вам легко, друзья. Вот такого времени не будет. Если вы думаете, что сейчас я еще немножко, у меня там дети сейчас подрастают, у меня надо дом отремонтировать, у меня машина сломалась, вот я сейчас немножко еще вот пересилю, а потом мне будет легче, я начну жертвовать. Друзья, этого никогда не будет. Всегда жертвовать будет трудно. Жертва благотворительности, она почему и называется жертвой. Потому что человеку приходится отрекаться от самого себя. Ему приходится лишаться что-то в своей жизни, чтобы помочь другому человеку. Приходится лишаться в своей жизни. Вот я расскажу немножко о себе. Ну, вы знаете, у нас есть фонд, который помогает многим людям. И в этом фонде есть деньги. Ну, иногда их мало, иногда побольше, по-разному бывает. И у меня появилось такое искушение очень сильное. Это искушение вот какого плана. Вот обращается ко мне человек и говорит, мне нужна помощь. Например, вот, допустим, сегодня, допустим, мы после собрания созваниваемся с одной сестрой с Украины. У них очень сильно болеет маленький ребенок, нужна операция серьезная, нужно дорогостоящее лечение. И это стоит много денег. Вот они обратились к нам, мы провели всю экспертизу, созвонили со служителями, посмотрели медицинские документы и приняли решение выделить, я принял, точнее, решение, прошу прощения, но здесь очень важно подчеркнуть, что это именно я, принял решение выделить эти деньги. Друзья, и вот потом она, я уверен, она уже написала, потом она еще раз напишет, что «Денис, я благодарна вам за то, что вы такой труд несете», и так далее, будет какие-то красивые слова писать. И нередко такие письма приходят. И я начинаю думать, вот в какой-то момент времени я начал думать о том, что я жертвенный человек. Но я-то здесь при чем? Это же не мои деньги. Друзья, и я стал отслеживать, а какой процент моих собственных денег находится в этом фонде? Одно дело распоряжаться чужими деньгами. Пришли деньги, ты их пожертвовал. Другое дело пожертвовать свои собственные деньги. Помните, Иисус Христос говорит такие слова, что жертвуйте каждый, кто что имеет, да? Кто что имеет. И какое-то время назад я понял, что я нахожусь на опасном пути. То есть я могу подумать, что я становлюсь жертвенным просто потому, что распоряжаюсь чужими деньгами. Но жертвенность – это когда ты жертвуешь свое, когда ты отдать готов свое ради другого человека. И это свое может быть очень маленьким, может быть, это всего 2 лепты, но они должны быть в жизни каждого человека. Если мы приходим на собрание, если мы слушаем проповедь, мы уходим домой, но за месяц мы никому ничего не пожертвовали, за неделю, за полгода, за год от наших рук никто ничего не получил, друзья, это означает, что мы идем по пути фарисеев, которые думают, что они приносят жертвы тельцов, овнов, елей льют, друзья, но жертвы угодные Богу человек не принес. Я еще раз скажу, друзья, что если даже вы думаете, что вы не можете быть благотворительными, вы можете в маленькой степени, в незначительной, но вы можете быть. Всегда есть тот, кому можете помочь лично вы. Это жертва благотворительности. Но вторая мысль, почему здесь написано две жертвы? Благотворительности и общения, или общительности. Потому что можно, есть риск стать благотворительным человеком не с правильными основаниями. Давайте прочитаем этот текст еще раз. «Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы». И 16 стих. «Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Это вот эти две жертвы вместе. Их нельзя разделить. Нельзя быть благотворительным, но не общительным. Нельзя быть общительным, но не благотворительным. Это идет в паре, они идут вместе. Почему? Потому что настоящая благотворительность, настоящая ценная пред Богом благотворительность, истинная благотворительность, не благотворительность гордости, когда человек хочет свое имя прославить, не благотворительность показушничества, да, а настоящая ценная пред Богом благотворительность, она всегда основана только на общности. Здесь слово «общительность» имеется в виду не только общительность, в смысле мы друг с другом разговариваем, но и общность. Восприятие другого человека как самого себя, восприятие его нужд как своих нужд. Друзья, почему мы с друг другом общаемся? Потому что нам с друг другом хорошо, у нас есть что-то общее, у нас есть какие-то общие интересы. Друзья, оно должно идти дальше, не просто общие интересы должны привести к нашему общему общению, к разговору, но наши общие интересы должны привести к тому, что мы переживаем друг за друга. Вот помните такой текст Священного Писания: «Страдает ли один член, страдают все члены». Помните, да, друзья? Вот как вы оцениваете, как вы анализируете этот текст? Для вас это просто некая фантастика или для вас это реальность жизни? Когда вы слышите о том, что в какой-то семье нужда, вы из этого расстраиваетесь? Или вы прослушали и сказали, жалко, и занимаетесь дальше своими делами. Хотя бы 5 минут времени вы посвятили вопросу самому себе, так, в этой семье нужда, а что я могу сделать, чтобы помочь этой семье? Друзья, хотя бы какая-то мысль возникает у нас с вами, когда мы слышим о переживании какого-то человека, у нас хоть что-то возникает? Да, возникает, когда касается наших родственников. У нас есть братья, сестры. Если у нас брат, например, чем-то пострадал, вот у меня... Недавно мой брат родной попал в аварию, ну, по милости Божией, все хорошо кончилось, но, конечно, я запереживал, я сразу ему позвонил. Я позвонил сразу, как у тебя дела, как ты там, ну, что случилось, все рассказал. Друзья, потому что родственник, ну, разве родственники по крови Иисуса Христа не ближе родственники? Вот мы можем услышать только первую часть моей проповеди, сказать, Денис призывает к благотворительности, так в Библии написано, я буду благотворительным, и поставить это на механизированную основу. Как в некоторых странах человек получает зарплату, ему сразу 10% отчисляется в церковь, и он даже об этом не переживает, он об этом ничего не знает, он просто 10% заплатил, и он себе галочку поставил, что я жертвенный. Друзья, такая жертвенность Богу не угодна. Богу угодна жертвенность, основанная на общности. Когда человек ощущает себя одним целым с церковью, когда он переживает о даже неверующих людях, когда он сопричисляется к ним, друзья, вот здесь слово греческое «общность», вот эта общительность, она имеет в виду, имеет еще одно значение – соучастие. Соучастие, совместное участие. Друзья, мы живем, еще раз скажу, в мире, где общительность – это дорого. Прочитаю определение, которое уже не раз сегодня читал. Жертвенность – это христианская добродетель, заключающаяся в самоотречении ради исполнения заповеди любви к Богу и ближнему. Вот мы все очень заняты. Ну, мой день распланирован по минутам. Я утром встаю, и я знаю, чем я буду заниматься в течение дня каждую минуту. И когда мне вдруг неожиданно приходит человек или кто-то звонит, и разговор будет долгий, а у меня сейчас запланировано дело, друзья, я вам скажу честно, что это нужно жертвенность, чтобы с этим человеком пообщаться. Потому что ты запланировал что-то другое, у тебя другой план. Самоотречение, чтобы просто пообщаться с человеком. Мы живем в такое время с вами, когда нужно самоотречение, чтобы просто поговорить. Я недавно читал книгу Эрика Фрома, и для меня это была поразительная мысль. Она меня обличила. Это не христианский автор, это философ, психолог один известный очень. Но меня мысль его обличила. Он говорит, что, по-моему, в 14 веке или в 13 веке произошло переломный момент в истории... Один из переломных моментов в истории Европы. На башенных часах Дрездена, города, поставили стрелку, которая стала отмерять четверть часа. Раньше часы отмеряли только час. 12, час, 2, 3. а потом поставили стрелку, которая стала отмерять еще и четверть часа. Это очень знаковое событие. Почему? Для людей стали ценны минуты. Раньше для них были ценны часы. Сейчас стали ценны минуты. Моисей пишет: научи нас так счислять дни наши. И казалось бы, это хорошо, цена каждая минута. Но с другой стороны, почему она стала цена? Эрих Фромм описывает, что проблема была в том, что люди поняли, что время – деньги. Что каждая минута может принести тебе богатство. И они стали сокращать церковные службы, потому что церковные службы слишком длинные. Они стали сокращать время общения с семьей, потому что слишком большая роскошь, в это время можно заработать. Они стали сокращать досуг свой личный, потому что зачем тратить время на прогулки, когда можно в это время заработать. Это время развития капитализма, начала капитализма. Друзья, сейчас не 15 минут ценны, сейчас секунды ценны. Сейчас ценны каждая минута. И с одной стороны это хорошо, а с другой стороны мы говорим друг другу, слишком дорого с тобой общаться. Слишком много времени на тебя тратить надо. Это касательно просто даже общения. Приехать куда-то поговорить с человеком за 150 километров, ну, для нас непозволительная роскошь. Я эти деньги, которые потрачу на бензин, я лучше потрачу на что-то другое. Друзья, жертва общительности, она действительно жертва. Чтобы просто пообщаться с человеком, нужно пожертвовать чем-то. Но друзья, но это только самый верхний уровень общительности. Господь хочет от нас более глубокого соединения, общительности не просто, когда мы находим друг другу время, а когда мы для друг друга находим силы, эмоции и часть своего сердца мы находим друг друга. Когда человек в нашей церкви, в нашем окружении, он нам так же близок, как наш родной брат или наша родная сестра. И мы на этом основании общительности жертвуем своими временем, своими деньгами, своими силами. Таковые жертвы угодны Богу. И так написано, не забывайте об этом. Друзья, мы живем в таком мире, я еще раз скажу, я эту фразу сегодня уже много раз повторял, в таком мире мы живем, но это действительно так и есть. В мире суеты, в мире, когда легко забыть о чем-то, легко забыть. Я недавно вспомнил о своем хорошем друге, с которым мы раньше имели общение, потому что жили рядышком и совершали служение. Потом прошло время, я уехал сюда, и я читал одну книгу, и в этой книге было написано, что мы должны, говорит, выписать все свои роли, да, вот там муж, отец, там еще что-то, ну там и друг в том числе. И задать себе вопрос, что ты сделал на прошлой неделе в соответствии вот с этим вот, как бы, с ролью друга своего. И я стал думать, вот что я сделал. И я стал перебирать своих друзей, которых я когда-то с ними общался, а потом, ну, меньше стали общаться, стал им звонить. И вот вспомнил об этом своем друге, с которым мы имели очень тесное общение, очень близкое общение давно. И много-много лет мы с ним вообще никак не общались. И я о нем вспомнил только потому, что мне пришлось усилия потратить. Я ему позвонил, и так оказалось, что я ему позвонил очень вовремя. То есть он очень не ожидал, что я ему позвоню, и он был очень удивлен и очень рад, но не только удивлен и рад, но еще у него была очень серьезная проблема, в которой он нуждался в помощи, и вот именно в этот момент я позвонил. Это не моя заслуга, это Бог так устроил, друзья, но я подумал, мы же с ним столько времени общались, мы были такими хорошими друзьями, как же получилось, что много лет я с ним не разговаривал, много лет, как так получилось? А потом написано, не забывайте, наш мир, он нас подталкивает забывать. Каждый день суета, каждый день всякие наши собственные дела. Мы забываем о важном, об общности нашей с нашими окружением, с нашими друзьями, с нашими родителями. Друзья, с нашими... Я себе даже на телефон поставил программу, напоминающую, что надо позвонить родителям. Потому что мне казалось, что я как-то разговаривал с мамой, говорю, ну я же тебе звонил вчера. Нет, говорит, ты звонил 4 дня назад. Как 4 дня назад? Уже 4 дня прошло. Не забывайте общительности, общности, не только в разговорах, друзья, но и вот внутреннем расположении. И вот именно вот эта общительность, вот эта общность, она является правильной основой для благотворительности. И тогда вы будете благотворительности, и вот тогда вот эти жертвы угодны Богу. Друзья, я буду заканчивать, хочу призвать нас к молитве, чтобы нам переоценить, с какими жертвами мы приходим к Богу. Когда-то Каин и Авель пришли к Богу с жертвами, и одна жертва ему Богу не понравилась, другая понравилась. Почему? Потому что сердце Авеля было другим. Наши жертвы могут утешать нас самих, быть угодны нам или угодны нашему окружению и быть неугодными Богу. И по милости своей Бог открывает через апостола, какие же жертвы ему угодны в новое время. Это жертвы, жертвы прославления Бога через уста наши, жертвы, когда мы схвалим Бога, когда мы словословим Его, и жертвы благотворительности, основанные на общении с друг с другом. Давайте мы помолимся, чтобы в нашей церкви, в нашей жизни такие жертвы они были. Аминь.